Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент кафедры теологии и религиоведения Российского православного университета имени Иоанна Богослова Виктор Владимирович Барашков. Мы говорим сегодня о современном христианском искусстве. Ну вот мы поговорили о Шагале и о католических храмах, которые действительно пострадали во время войн, и я думаю, что эта потребность, она возникла не только из того, что старые изображения наскучили, устарели, а часто были утрачены какие-то элементы, как того же Реймского собора, который нужно было восстанавливать. Сегодня идут споры о Нотр-Дам-де-Пари, да, то есть уж этот-то храм у нас не только на устах, мы представляем его образ, независимо от того, православные мы или католики. Мы помним роман Виктора Гюго, мы помним, какое место этот храм имеет в истории христианского искусства. Пламенеющая готика, да? Угу. Вот. Ну, долго он очень создавался, я сейчас не помню историю, но больше двух веков. И вот сегодня, после пожара, который случился, идут споры, а как восстанавливать? Восстанавливать в точности, вот все как было, или все-таки пустить туда художников, и пусть они внесут какие-то современные смыслы? Вот как вы думаете, ваша позиция, если бы вас спросили, как специалиста по религиозному искусству?
Ну, я бы все-таки выбрал вариант восстановления вот таким, каким он был все-таки до пожара, до пожара, поскольку здесь очень сложный вопрос реконструкции. Но мы знаем, что в середине XIX века сам собор Парижской Богоматери тоже реконструкцию определенно пережил. Вот, как раз в порыве вот этой неоготических исканий. Вот. Но если искать что-то новое, то лучше, конечно, строить новые здания, новые церковные здания, новые церковные строения, как это и делается, делалось в Европе, ну, даже вот в модернизме 20-30-х годов. Эти церкви очень интересны, сакральные пространства, как раз, которые проникнуты духом модернизма, экспрессионизма. Фактически это пространства пустые, в них нет ничего лишнего, даже в католических храмах. Например, Рудольф Шварц, немецкий архитектор, в таком стиле создавал. Ну вот, например, католический теолог Роман Гвардини очень, наоборот, высоко ценил эти пространства. Он говорил, что они дают нам понять тайну Бога, то, что мы не можем схватить, не можем понять, можем только ощутить, что есть нечто, ну, над нами, вот, с чем мы связаны. И вот как раз такие пространства, свободные, открытые, светлые, они могут нам вот эту истину, ну, богословскую, ощутить.
Ведь это и вот можно отнести, наверное, к творению Гауди,
да,
Саграда,
да.
Фамилия в Барселоне, да?
Да,
храм, который до сих пор не достроен. Вот, хотя туда водят экскурсии. Я, например, был неоднократно рядом с этим собором, но внутрь так и не заходил. Вы не бывали там?
Нет, не бывал.
Но это тоже очень большое пространство, где, по-моему, основную функцию выполняет именно свет. То есть пространство и свет, а вовсе не какие-то религиозные артефакты. Вот. А в православном искусстве, вот вы говорите, строить новые храмы. У нас же тоже строятся новые храмы, и очень много, и в Москве сейчас, в каждом микрорайоне. Вот, или построен, или ты видишь, как строится, возводится храм. Вот здесь такие эксперименты, они делаются, они возможны?
Ну, сейчас у нас чаще всего стиль, который используется, это неорусский стиль. Угу. Неорусский стиль в различных его изводах. Фактически, вот возрождение церковной архитектуры в нашей стране началось с того, чем оно закончилось, потому что как раз храмы начала XX века до революции всех этих событий, они были в неорусском стиле. Угу, угу. В общем-то, логично, что мы начали с того, чем мы закончили. Вот. Другой вопрос, в какую сторону пойдет вот это развитие. Конечно, здесь такой вопрос встает, что иногда ты приезжаешь в какое-нибудь местечко, городок, историю которого ты не знаешь, и видишь храм, ну, например, в стиле XVI века. И ты не можешь сразу сказать, является ли оно современным вот этому месту или нет, или это является стилизацией. И, то есть это иногда вводит в некоторые заблуждения. Бывает, конечно, много примеров интересных решений, ну, в рамках, в общем-то, канонов. Например, в Екатеринбурге, я вот посмотрел сайт, к сожалению, там не был в Екатеринбурге, но там много церковных храмов, самых разных, которые хорошо вписываются в градостроительную структуру. На самом деле, очень важно, чтобы храм, особенно в большом городе, он вписывался в общую структуру города. Это не так легко достичь, но на самом деле во многом это определяет вот то, насколько храм будет притягивать людей, вообще людей, неважно, верующие они или неверующие. И в отдельных местах это можно сделать, и чаще это даже важнее, чем тот стиль, в котором храм сделан.
Угу. А вот как вы относитесь, например, к росписям вот, главного храма вооруженных сил? Насколько я знаю, художником храма был Дашин Амдаков, который вот внес туда определенный буддийский колорит в эти иконы. Вот можно ли считать это тоже одной из таких форм эксперимента современного искусства религиозного?
Ну, да, безусловно, это форма эксперимента, да. Но в целом, конечно, этому храму свойственен вот, эклектизм, mm-hmm. поскольку там самые разные направления соприкасаются. Конечно, здесь, когда эклектика, здесь очень сложно общий дух вот этот почувствовать. Здесь, конечно, Дашин Амдаков, как художник ну, мирового уровня, он использует те приемы, которые используют и архитекторы, и христианские архитекторы, и художники за рубежом. Вот. Поэтому, как вот специалист в области западного религиозного искусства, я понимаю то, что он сделал. Угу. Но, в общем-то, я не считаю, что везде это оправдано именно для православного храма.
Угу, угу.
Поскольку здесь своя вот имеется традиция, и поэтому вот Золотой Христос на фоне таком медитативном голубом, который там используется, он не будет воспринят. Сложно сказать, как он вообще будет воспринят людьми.
Ну, то есть, вот, если бы Рерих расписывал, то, наверное, он что-нибудь подобное бы, наверное, устроил в храме, да?
Ну, да. Рерих расписывал, кстати.
Расписывал?
Да, он в Талашкине расписал этот храм небольшой, но там на внешней стороне храма. И небольшая часовня Праскевой Пятницы в Пскове тоже он расписал, но это он ориентировался все-таки на православную иконографию. Здесь он не был новатором.
Да, ну вот вы сказали, что вы специалист больше по западной традиции. Вам приходилось ездить по Европе, по Германии, наверное, больше, да?
Вот, да,
то есть,
да.
Как там вообще вот относятся люди? Потому что я не случайно спрашиваю, я один раз был в храме, кажется, это было в Бордо. Вот, во Франции. Могу ошибиться, но это точно не Париж. И там была выставка современного искусства, выставка вот таких арт-объектов, скажем так, не иконографического свойства. И, вы знаете, я заглянул в книгу отзывов, поскольку на всякой выставке есть обязательно книга отзывов, где посетители могут высказать о том, что им понравилось, что не понравилось. Она была полна, ну, буквально ругательств прихожан, христиан, которые писали: уберите это из нашего храма. Вот, это кощунство, вот, этого не должно быть. Но ведь действительно прихожанин-то приходит в храм молиться, вот, совершать какие-то свои религиозные действия, требы, да, потребности. Вот, поэтому ему, в общем-то, не нужно ничего нового. То есть он привык к своему храму. И есть такое выражение: в этом храме можно молиться, а в этом храме тяжело молиться. Вот трудно молиться, да, и в этом плане западный человек, католик, он, наверное, мало чем отличается от православного человека, вот, то есть, ну, протестант – это другое дело, то есть в протестантском храме вообще не должно быть изображений, то есть это как бы суть протестантизма, вот, как вот вы это бы прокомментировали?
Ну, конечно, здесь всегда существует некоторое напряжение, поскольку верующий действительно приходит в храм для того, чтобы молиться. И, кстати, и католики тоже чаще всего для молитвы углубленно выбирают небольшие капеллы, там, где они могут сосредоточиться на своих переживаниях. А с другой стороны, в храмах, и, понятно, в европейских храмах находится много произведений религиозного искусства. Понятно, что это у них живопись с эпохи Возрождения. И здесь вот существует такое напряжение. Оно по-разному решается. Вот мне нравится такой пример. Есть такой небольшой храм Святого Петра в Кёльне. Его настоятель долгое время был Фридхельм Меникес, священник, иезуит. И он понял, что, в общем-то, искусство – огромная такая роль, тоже просветительская и, ну, пасторская тоже. И он стал проводить выставки современного искусства. Причем он поступил очень в этом плане умно, потому что он сразу же провел пресс-конференцию с таким названием: «Искусство, современное искусство в церкви – это кощунство». И вот на который собрались все интересующие люди, журналисты и верующие, и деятели церкви, и он сразу как бы прояснил свою позицию, для чего он это делает, какие цели преследует, каких художников он приглашает. И, в общем-то, эта проблема в данном приходе была снята, в том числе и тем, что проводились лекции, проводились проповеди, которые так или иначе освещали вот эту тематику современного искусства, да. Но это возможно только в отдельно взятых, конечно, случаях. Чаще всего на Западе тоже в католических храмах предпочитают временные выставки на несколько месяцев в церквях или около церковных пространствах, чтобы... Потому что, ну, действительно, очень сложно найти такое произведение современного искусства, которое вот заслуживает, чтобы оно веками висело в храмах. И, в общем-то, там это понимают. И вот священники, которые занимаются специально искусством, живописью, для них важно то, что это тоже форма вопрошания. Так же, как и религия – это форма вопрошания, то, что в обыденной жизни мы не можем понять какой-то зов души. В искусстве тоже этот поиск есть. Конечно, он выражен другим языком, но все равно в этом плане искусство и религия, они родственны, потому что в нашем мире, который очень рационален, и кажется, что все в нем решено, везде есть рациональные какие-то механизмы решения тех или иных проблем. На самом деле мы видим, что множество экзистенциальных проблем, антропологических, да и социально-политических проблем, которые просто разумом решить нельзя, и человек должен более целостный ответ дать на эти проблемы.
Да, ну вот я, вы знаете, вспоминаю, я был в конце 90-х годов в Ватикане, вот, и меня поразило то, что на стенах различных важных помещений висят картины современных художников. Картины, ну, скажем так, которые эстетически меня не привлекали. И мне вообще казалось видеть это странным, там, где творил Рафаэль, да, где находится Сикстинская капелла, которая, в общем-то, и сама по себе, в общем, может вызывать много вопросов, потому что, когда я оказался в Сикстинской капелле, эта пестрота меня просто одурманила. Я подумал, что вот никогда бы я не молился в Сикстинской капелле, это точно совершенно. Вот, и я стал задавать себе вопрос, а зачем вот в Ватикане столько картин современного искусства? Не есть ли это некая навязчивая потребность убедить себя в том, что вот это более значимо, это более духовно, это более современно. Ну, это как иногда нас убеждают вегетарианцы, что не надо есть шницель, а надо есть соевый шницель, или соевый гамбургер, или соевый хот-дог, потому что это и для животных хорошо, и для организма полезно, и вообще надо питаться только одной соей. Вот, ну, может быть, неудачная параллель, но не выглядит ли вот эта любовь к современному искусству иногда такой дидактической политикой насаждения вот этого современного искусства, которое надо поместить на место наскучивших картин каких-нибудь там мастеров, ну, не Возрождения, конечно, если в храме висит Микеланджело, то никто его не снимет, но мастеров средней руки.
Ну, здесь, конечно, важно для деятелей церкви и для Папы Римского тоже, что, чтобы с художниками все-таки велся диалог. Угу. Потому что все-таки вести диалог, пусть если там и много недосказанностей каких-то будет, все-таки это лучше, чем провоцировать конфликты. Угу. Угу. Поэтому, если даже мы видим работу художников, ну, средней руки, вот, это сделано, ну, как шаг доброй воли, для того, чтобы художники видели, что как бы церковь, она, в общем-то, открыта в том плане, что она открыта к диалогу и к, ну,
к миру.
К миру, к миру. Да, да.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент кафедры теологии и религиоведения Российского православного университета Виктор Владимирович Барашков. Ну вот, современное искусство, да? Флоренский писал о том, что храмовое действо есть синтез искусств. То есть там не только живопись, там и колокольный звон, и хоровое пение, и даже запахи. То есть мы и с помощью вкусовых рецепторов, с помощью обоняния и осязания воспринимаем церковную службу или присутствуем в сакральном пространстве, если говорить вот языком иеротопическим, да, вот, как современная живопись связана с видоизменениями других форм религиозного искусства? То есть означает ли, что храм, ну, допустим, католический, в котором висят произведения современных художников, там и музыка тоже должна быть Шонберга, условно говоря, или какого-то современного композитора, который уходит от ладовой гармонии, да?
Ну, вообще, строго говоря, да. Это, это, в общем-то, логично. И как раз в церкви Святого Петра в Кёльне, про которую я рассказывал, там как раз она известна не только выставками современных художников, но и как раз тем, что там специально сделали орган, на котором исполняется произведение самых современных композиторов, пишущих для органа. Я был на одном из этих концертов, вот, было такое ощущение, что потолок храма рухнет, поскольку это было вот такое ощущение, как будто на тебя что-то прям вот наваливается.
Это было громко? Или...
Это было громко, и так вот очень...
Лавина звука.
Да, лавина звука такая тревожная очень. Вот, тогда я впервые понял, что такое современная органная музыка. Да. То есть эти эксперименты, конечно, безусловно, синтез искусств и музыка и для католического, да и для протестантского мира большую роль играет. Однако вот таких, на самом деле, проектов, которые бы совмещали искусство современное и музыку, на самом деле их не так много.
Ну вот, может, нам все-таки возглавить процесс, я имею в виду православных художников, то есть показать миру, что есть другое какое-то современное искусство, которое может как-то духовные смыслы нашего времени передать. То есть есть ли у вас какие-то здесь примеры или знакомства вот таких современных художников, о которых бы хотелось рассказать, на которых бы хотелось обратить внимание?
Ну, мне бы хотелось сказать про такое уникальное явление, как Музей современного христианского искусства.
Это в Москве?
Он находится сейчас в Москве, да, но часть коллекции находится в Енисейске, как раз в Красноярском крае. Дело в том, что протоиерей Андрей Юревич, который в Лесосибирске долгое время служил, и архитектор по образованию, он в 2000 году решил сделать выставку художников на именно картины на религиозный сюжет. Все-таки 2000-летие христианства – очень важная дата. И такую выставку провел с помощью Российской академии художеств тоже. И надо сказать, что для многих художников это было таким вызовом серьезно как раз обратиться к религиозным сюжетам, к религиозным темам. И эта выставка нашла продолжение, были проведены еще и дальнейшие выставки. Вот, и даже для некоторых художников, как, например, Александр Волокитин, художник с Красноярска, недавно скончавшийся, для него эта тема религиозная стала определяющей в его творчестве. А некоторые художники, как, например, Александр Савочкин, они в конце концов обратились даже к иконе, стали иконописцами. То есть здесь очень важна вот личность вообще священника, личность вот отца Андрея Юрьевича в данном случае, то, что они сумели тоже показать открытость церкви, вдохновить художников, как-то раскрыть какие-то смыслы евангельские, библейские, которые художникам были неведомы. Ну, не секрет, что художники не очень хорошо знают современные и библейские смыслы, и религиозные. И вот как раз отец Андрей Юрьевич был вот таким звеном. Мне тоже кажется, что это очень важный такой опыт и пример, и в том числе и для Запада, что вот можно. И причем многие художники, которые там выставлялись, это были сибирские художники. Вроде бы у нас такая большая страна, что мы даже не осознаем, что Сибирь – это такой большой материк, в том числе материк культуры, и религиозное творчество художников Сибири, оно тоже своеобразно, интересно, и в этом… Этот музей сейчас существует в Москве, однако он в форме временных выставок. Например, сейчас выставка как раз проходит из коллекции отца Андрея Юрьевича в доме Лосева. Вот, что я считаю очень важно, потому что действительно многие работы имеют такой и философский, религиозно-философский посыл.
Где, кстати, открылась выставка, уличная выставка, 32 портрета великих философов России. Вот можно пойти, пройти по Арбату, посмотреть. Там наши русские религиозные, не только религиозные философы. И зайти в дом Лосева, посмотреть эту выставку, о которой я не знал, например, очень интересно.
Да, и часть этой коллекции, она была передана совсем недавно в Енисейский музей-заповедник. Енисейск, 400 километров севернее Красноярска, один из старейших городов Сибири, в котором сохранилась и старая застройка.
Где архиепископ Лука Войно-Синецкий был в ссылке. Да?
Да, там был архиепископ Лука Войно-Синецкий, сохранились храмы XVIII века в стиле сибирского барокко. И то, что эти картины попали вот в музей-заповедник, я считаю, очень тоже важно, новые вызовы делает, то, что здесь это можно тоже сопоставлять. Можно сопоставлять с иконами, если это, конечно, получится. Кстати, у них они воссоздали практически с нуля церковь, которая разрушена в советские годы была. И там это, с одной стороны, церковь по праздникам богослужения, с другой стороны, это там музейные экспозиции есть, связанные с историей православия. И выставки как раз современных христианских художников вот в этом пространстве, ну, это практически пространство притвора, тоже были бы очень уместны. И это очень действительно хороший пример того, как можно действительно найти художников, которые работают над этими темами. Может быть, они стесняются, может быть, они не всегда идут по правильному пути, ну, с точки зрения всех канонов, но они тоже хотят, ну, какое-то духовное преображение получить через эту работу.
А вот скульптура, другие пластические искусства, они тоже идут по этому пути духовного поиска? Здесь можно привести какие-то примеры?
Да, безусловно, скульптура здесь тоже развивается в этом направлении. Ну, например, можно сказать, отметить работу Анатолия Камелина. Его работа есть и в оформлении церкви храма в Тарусе, вот, и в Москве тоже. Они осмысливают тоже иконографию, поэтому они и находятся в церкви.
Я вот вспоминаю Вячеслава Михайловича Клыкова, который был современным, ну, реалистическим скульптором, да, но одна из самых известных его работ – памятник преподобному Сергию Радонежскому в Радонеже. Ну, я воспринимаю ее как именно современное искусство, потому что это не стандартный памятник, это образ старца, в котором просвечивает вот этот нестеровский отрок Варфоломей, да, вот с картины, и сама по себе установка этого памятника в год тысячелетия крещения Руси, это было большим национальным событием, я считаю. И, на мой взгляд, это лучший памятник Клыкова, потому что потом он делал много, и памятник Кириллу Мефодию, и памятник святой Елизавете Федоровне, вот, но это уже более такие классические работы, вот, даже памятник Жукову на Красной площади, это тоже его работа, но это более классические работы, и вот мне, честно говоря, они меньше нравятся, чем этот памятник в Радонеже.
Да, мне тоже очень нравится этот памятник, он очень удачно вписан и в место, и отсылки, опять же, как к картине Нестерова. Так что это очень, да, хороший пример. Но здесь, конечно, надо иметь в виду, вы совершенно верно заметили, что не каждое произведение, которое создает художник или скульптор, является шедевром. Потому что, конечно, здесь художник постоянно находится в поиске, постоянно находится в поиске. Где-то он найдет более удачное решение.
Я бы еще вспомнил вот одного из моих гостей, кто у меня был на программе, Валерия Андреевича Евдокимова, народного художника России. Я недавно был у него в гостях, он уже преклонных лет, но человек, который сделал галерею портретов скульптурных русских философов, Соловьев, Розанов, Достоевский, но в то же время он работает и в современной манере, такой символической, вот, ну, это, безусловно, духовное искусство, даже если оно не фигуративно, даже если там не изображается человек, все равно это, ну, какая-то линия, да, линия жизни, линия устремления к чему-то. Вот, когда ты на это смотришь, задумываешься о каких-то духовных смыслах и перспективах. Ну вот, так что, наверное, здесь можно и сочетать в своем творчестве и классические приемы, классические каноны, да, и вот какой-то художественный эксперимент. Потому что, ну вот, вопрос-то ведь идет к одному: что такое духовность? Вот что такое духовность в жизни, что такое духовность в искусстве? Можем ли мы однозначно ответить на этот вопрос?
Ну, конечно, однозначно ответить на этот вопрос сложно, но здесь это как некое такое стремление человека выйти, ну, как бы за пределы вот своего существования, чтобы найти вот смысл жизни. И художник, как творческий человек, на самом деле не может этого не чувствовать всем своим существом. Он, конечно, может отклоняться от этого, он может идти по пути какой-то моды, например, по пути каких-то новейших течений актуальных, но может прислушаться к этому. И тогда создать какое-то произведение, которое зрители будут воспринимать как раз как глубоко духовное, христианское.
Ну, ведь бывает так, что произведение переживает своего автора. И часто бывает, да, находясь в музее, находясь в выставочном пространстве, человек уходит, человек умирает, а творение его остается. И этот его путь поиска, он, что называется, становится общим достоянием других людей. И все-таки хочется оставить после себя не консервную банку какую-нибудь, да, вот, и не предмет гигиены в виде произведения искусства, а что-то такое, что может человека научать, куда-то вести. Поэтому, наверное, здесь можно было бы поговорить и о ответственности художника.
Да, да, безусловно. И на самом деле художники и на Западе, и у нас, в общем-то, понимают, что, изучая как раз образцы искусства более древнего, эпохи Возрождения, ну, те, которые пережили своих творцов, что не все, что актуально, оно, в общем-то, останется на века. И именно как раз обращение к религиозным темам вызвано в том числе как раз стремлением каким-то образом, ну, увековечить свое имя, вот, или просто вот выйти за пределы вот того, что в данный момент художника может интересовать.
Приблизиться к тайне, да?
Да, вот приблизиться к тайне, да.
Ну что же, факт остается фактом. Я обращал внимание на то, что, вот, например, путешествуя со своей дочерью, допустим, в Мюнхен, да, вот я иду в старую пинакотеку, она идет в Музей современного искусства, потому что для нее этот язык интереснее, понятнее. Вот, хотя я по-отцовски там начинаю журить, что вот это же такая уникальная возможность посмотреть величайшие творения европейского классического искусства. Вот. Но, наверное, и так можно. То есть и современное искусство может нам что-то рассказать, чему-то нас научить, отметить, что какие-то связи распались, да, и их нужно собрать, соединить вновь. Ведь религия – это и есть одно из значений этого слова – это связывать человека с Богом, связывать человека с другим человеком, связывать человека с сакральным, которое живет в мире, да, и этому может послужить любое искусство, если оно хорошее, если оно исходит из добрых побуждений. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю, доценту кафедры теологии и религиоведения Российского православного университета Виктору Владимировичу Барашкову за этот интересный разговор о современном искусстве, который, я надеюсь, мы продолжим. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.